Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. В сегодняшнем выпуске подкаста неожиданно, но это будет диджей. Диджей Кефир Сергей Лазарев входит в топ-100 лучших диджеев России и выступал на таких известных фестивалях, как Sensation White в Санкт-Петербурге, на Казантипе, на Вспышке, и работал на одной сцене, в том числе с такими ребятами-артистами, как Моби, Армин Ван Бюрен и Тиесто. Сергей, привет!
Привет, Семен, привет всем тем, кто нас будет слушать и слушает. Да, это я, действительно, урожденный ленинградец, диджей Кефир, он же Сергей Лазарев, кому как удобно и кто как меня знает. И я сейчас в гостях у Семена, и мы с ним о чем-то будем разговаривать между виски.
Прекрасно. Вот я поднял уже, звон бокалов слышен. Да, на самом деле, Сергей, я знаком с твоим творчеством со времен университета, когда я услышал впервые твои сборники «Фрик Бутик». И, в общем-то, как и многих исполнителей знают, может быть, не те, кто сочиняет эту музыку, но тот, кто миксует, дополняет, и тем самым, в общем-то, из уст в уста передается именно трек, где значится не автор, какой-то композитор, а диджей. В общем-то, мне и моим друзьям очень нравилось твое творчество, а затем, спустя года уже, я путешествовал в Японию. И тут, значит, одна моя знакомая, Женя из Москвы, говорит: ты знаешь, у меня есть вот там вот подруга, ее зовут Сакико. И вы можете прекрасно провести время, она покажет тебе Нагоя и близлежащие города. И я говорю: ну окей. И когда мы встретились, она мне говорит: ты знаешь, а я вот продюсер диджей Кефира в Японии. Я думаю, это вот тот самый диджей Кефир, который вот Фрик Бутик, там Вспышка, Казантип, я уже об этом знал. И она говорит: ну да. И вот мой первый вопрос к тебе, Сергей. Как же так? Вот не у каждого такой есть прекрасный удел стать известным русским диджеем в Японии. Как так вышло?
Обыкновенная коммуникация, в данном случае посредством ВКонтакте. Я точно не помню, как мы впервые познакомились с Сакико, но завязалась сначала переписка, мы в течение года просто обменивались там какой-то информацией, потом оказалось, что она жила в Петербурге и ходила на мероприятия, в частности, на ту же там супердискотеку от Радио Рекорд. Потом оказалось, что она какое-то количество лет жила в Алматы и знает места и людей, с которыми я общаюсь там. Слово за слово, потом просто спросил: слушай, а как насчет вот возможности поиграть в клубах в Японии, сделать некое турне? Она говорит: слушай, есть одно знакомство, я узнаю. И там буквально через пару недель пишет, что да, слушай, в принципе, отыграть можно, давай тогда обговаривать даты. И, в общем-то, все привело к тому, что я сейчас два раза в год, осенью и весной, летаю в Японии, где гастролирую, посещаю разные города и какие-то интересные места. Ну и вообще отдыхаю.
Угу. А как отличается японская публика от русской? Есть вообще разница или...
Японцы сами по себе люди более сдержанные. Японцы – нация более поющая. Да, они могут даже прийти в какой-то мега-большой клуб, куда приезжает звезда мировой величины, и совершенно спокойно стоять слушать или снимать это дело на телефон. То есть для них как бы танец – это не средство выражения, для них скорее песня. Именно от них же пошла вот идея этого караоке. И они с удовольствием поют песни в караоке, да, но вот в танце выражать себя из-за какой-то своей сдержанности, как это дань традиции или чему-то, они вот не всегда готовы.
Ну, я вспоминаю японское караоке, я как раз был с японцами, они, у них необычная культура выпивать, и я был удивлен, как они умудряются так много пить, и, в общем, то, что они творят. И вот эти вот кабинки караоке, то есть очень много домов, где можно попеть. И вот мы снимали эту комнатку, заходили, и там можно проводить до самого утра, и они поют, и все это для меня было шокирующе. И, видимо, как раз это их обособленность, то, что они хотят выделенную кабинку на дискотеке, они, наверное, как-то себя иначе ведут из-за того, что там слишком много людей.
Тоже может быть. И эти караоке работают 24 часа, то есть человек может прийти в 10 утра, тем более там скидки, и там часов 5-6 просто петь хоть один, хоть с друзьями, там брать какие-то напитки себе, еду, то есть такое совершенно нормально для японца, там обоих полов времяпровождения.
Ну, здорово, да. На самом деле, вот с Акико очень повезло, потому что это удивительный человек. И когда я приехал, она арендовала машину и показала мне завод. Ее супруг работает на Тойоте. И, в общем-то, можно было воочию посмотреть, как собирают машины. Мы много общались, и вот эта разность наших культур такая прямо в некоторый момент даже полярность. Она очень удивляет и заставляет все больше вовлекаться. Япония одна из тех стран, в которых я путешествовал, и одна из тех, куда стоит поехать, и она завораживает. Вот. А чем тебе еще, может быть, она запомнилась, помимо вот, профессиональных каких-то моментов?
Безусловно, Япония совершенно другая страна, другой менталитет, и в целом для меня в Японии интереснее какие-то загородные истории, какие-то деревни, в которых можно увидеть настоящую реальную жизнь, и совершенно другая растительность, уже тропическая, субтропическая, да, то есть тоже и высокие те же кедровые леса в горах, горы постоянные вокруг. Есть моменты, которых просто нет у нас, да, и я, соответственно, в них и пытаюсь окунаться более глубоко, я имею в виду вот какие-то местные вещи, потому что города, они везде города. И я когда первый раз улетал из Японии, стоял у окна и думал, да, круто, там машины, технологии, роботы, 21 век. А кто все это создает? Потому что японцы очень сдержанная нация, они как-то вот, ну, не кричат об этом, не показывают. То есть ты вдруг осознаешь, что все эти простые, спокойные люди делают вот эти вот вещи, которые для нас там, для большинства в мире являются фантастическими. Это тоже, наверное, некий их секрет какой-то такой, свой национальный. И для меня Япония, она постоянно предстает в чем-то новом, потому что я каждую свою поездку, помимо выступления, еще планирую участие в одном из японских марафонов. Их много. Их очень много, и поэтому мы с Акико, планируя вот тур выступлений, договоримся, в каком городе там будет следующая пробежка, чтобы где-то поблизости была работа. Мы пытаемся это совмещать. И, соответственно, новые знакомства, новые места, люди что-то новое показывают. То есть это такой бесконечный пазл, который, чтобы сложить, я не знаю, наверное, действительно надо жить там. И те, кто живут там, говорят, что невозможно ассимилироваться в этой стране, ты все равно будешь постоянно ощущать вот эту вот недостижимую разницу между теми, кто там родился, и вот теми, кто туда приехал. Хотя, кстати, все японцы замечают, кого я знакомлюсь со своими русскими друзьями, в особенности в Токио, у меня есть такой друг Эдик. Он в совершенстве владеет японским, его произношение и словарный запас покоряют даже самих японцев. И в то же время в Японии, например, нет буквы L, они не произносят ее. То есть там известный сайт, там оказалось тоже, кстати, знакомым, мы сделали американец, с ним потом познакомились, english.com. Это вот про то, как японцы там что-то пишут неправильно или English. И русские удивляют возможностью говорить с хорошим американским акцентом, да, что сложно для коренных японцев. Они в совершенстве владеют японским как бы языком, да, и многие из них работают не просто там гидами по городу, они способны приехать с делегацией, поехать на какой-нибудь химический комбинат и решать технические вопросы. То есть японцы просто распухают тоже от удивления по поводу русских, откуда вот такая способность к такому как бы глубокому познанию. И
ну, если это тот Эдди, которого я тоже знаю, он тоже любит вечеринки и когда-то тоже диджеял.
Не знаю, может быть, Эдди Кривидович.
Да, я был с ним в Токио, и у него как раз была встреча друзей, он откуда-то с Дальнего Востока.
Да, наверное, мы об одном человеке говорим. Большой, высокий парень.
Да, огромный такой, широкий.
Да.
Да, я с ним тоже встречался, чудесный человек. У него была встреча друзей диджеев, и я как раз его тоже завалил вопросами, тем более, когда человек там живет, он все видит, и он как раз рассказывал про эту самоотверженность, особенно в работе. Они просто работают с утра до вечера, от рассвета до заката, и тем самым достигают и высоких результатов, ну и плюс их подход о том, что все должно быть четко и не то, что там тяп-ляп, так серьезно. Как часто ты путешествуешь и даешь свои концерты в других странах?
В основном это Япония, поскольку сложились и отношения, да, и для того, чтобы говорить о гастролях в других странах, нужно занимать более высокий эшелон в шоу-бизнесе, потому что все очень четко сложилось. Если раньше можно было поехать как просто известному диджею из России и заниматься клубной музыкой, это одно. Сейчас ты должен быть известным человеком, чтобы люди в незнакомой тебе стране просто пришли на твое имя. Либо заниматься конкретно промоушеном своим, там, да, чем я занимаюсь в Японии. Есть совместные треки, записанные с японскими артистами и диджеями, там, да, есть работа там со спортклубами по созданию музыки, там, например, даже там делал миксы для йога-ивентов в Токио, там, и так далее. По Японии производится постоянная планомерная работа, и там, соответственно, есть результат. То есть ничего нового, удивительного.
Угу. Ну, на самом деле, я сейчас, видимо, потому что ушел в студенческие времена одни взгляды, сейчас другие, вот, соответственно, второй мой бизнес, он называется Silent Eve, мы сдаем в аренду наушники для Silent Disco. Есть такая штука. Вот, может быть, ты сталкивался где-то в мире, может, играл на этом танцполе?
Нет, не играл, был опять-таки тоже в Токио. Мне понравилась идея, что, во-первых, люди в тишине это делают, и второе, то, что, не знаю, как у ваших технологиях, когда несколько каналов можно выбирать.
Да, да, 3 канала, разные цвета, можно увидеть, кто на каком канале.
Да, и тем самым потом просто понимаешь, кто из диджеев больше интересен публике в данный момент тоже.
Да, такая штука, но, к сожалению, в России она не зашла, вот, и ее применяют больше организаторы крупных ивентов, и вот, в частности, те, кто становится организаторами там, московского автомобильного форума, вот недавно был Теле2, Ашан, Сбербанк, у них есть ивент-агентства, которые локацию делают для решения технической задачи, например, нужно посмотреть какой-то видос в рамках огромного шумного форума. Вот, соответственно, у нас 1000 наушников.
Языках,
да. Да, и на нескольких языках, например, да, вот Сашана был французский, русский. Ну, собственно, я был студентом и предприниматель, теперь у нас своя швейная фабрика, вот наушники. А у тебя, наверное, это все начиналось как-то любовь к музыке. И вот как ты пришел вообще, насколько давно? Это, наверное, был совсем юн.
Наверное, очарование от одной из песен группы Boney M в детстве, когда я понял, что музыка способна нести позитив, радость и менять внутреннее состояние. Потом, благодаря тому, что в моем общении были молодые люди старше меня лет на 10 уже в детстве, появилось такое глубокое понимание хард-рок музыки, незнание имен, там, альбомов, концертов, времена, когда обложки перерисовывались, рынки сбыта, перепродажи этого винила, то есть сплошная такая вот...
Спекуляция? Ты этим тоже занимался?
Я не занимался, потому что был молод еще. Ну, то есть посещал эти рынки, смотрел, все это держал в руках там, да, и... Это было время, когда если ты что-то хочешь сделать, ты должен был делать это сам, то есть купить было невозможно ничего. Вот я там даже касаюсь какой-то одежды, там, атрибутики, да, то есть сейчас это можно действительно прийти и взять, а тогда тебе приходилось своими руками там тот же резиновый клей на трафаретах, так, как бы делать какие-то надписи на футболках и так далее. То есть технологии, которые знают там только монстры какие-то уже. Любовь к музыке, да, она меня потолкнула к тому, что потом я в середине 80-х увлекся хип-хопом, был одним из тех людей, кто привнес это движение и укрепил в Советском Союзе. Там, я помню, как в 87-м году мне сказали, что все, хип-хоп умер, как бы его больше не будет, он уже не актуален, там интересны какие-то другие течения молодежные. Но мы до 91-го года, до развала СССР, катались постоянно на брейк-фестивале, которые организовывались по линии комсомольских организаций в нескольких городах в нашей стране регулярно. В частности, там один из известных был, это Паланга, значит, в Прибалтике. Летнее событие, наверное, одно из самых важных. И потом уже, году в 88-м, мы с приятелем Вольфом, он сейчас в Берлине живет уже давно, у нас появилась первая рэп-группа в Ленинграде, мы также помимо там танцевальных номеров ездили на эти брейк-фестивали и как бы читали рэп. Москвичи подключились к этой истории, потом тоже поняли, что да, можно делать, значит, и так далее. В 89 году я впервые посетил такую техно-вечеринку в клубе «Планетарий» в Петербурге, куда приезжал рижский диджей Янис, привез с собой человека по имени Мистер Тейп, который делал все, что мы делали там на виниле, он делал это на бобинах. У него были нарезаны кольца из пленки, склеены специальным образом, чтобы это был, допустим, один там, барабан, там, да, и он на фоне этого там мог и поскричить, эти же бобины и так далее, это целое шоу такое. Потом уже в 94 году у меня появилось первое радиошоу, которое называлось «Хип-хоп инфо», и выходил на радио «Катюша», оно было все еще о хип-хопе. Но когда я увидел публику, которая приходит на эти хип-хоп-вечеринки, я понял, что мне она как-то уже...
Ты сам организовал или ты тоже читал?
Я читал рэпы, я организовывал мероприятия, выпускал аудиокассеты «Голос улиц», на которых выросло там тоже практически первое поколение рэперов в нашей стране уже вот с начала 90-х. А потом радио «Катюша» закрылось, потому что американский холдинг купил частоту и такую около ретро-музыку стали играть на этой же радиостанции под другим именем. И я в то время уже вел школу диджея в Петербурге. И мой знакомый сказал, что хип-хоп круто, есть такая музыка, хаос-музыка танцевальная. Я послушал и понял, что в этой музыке как раз-таки вот тот позитив, о котором как бы я изначально говорил в музыке, я почувствовал его вот в этом вокальном американском хаосе, который основан на пении госпел. церковном, когда вот они по воскресеньям собираются и славят Бога, и там вообще позитив, радость, солнце, ты слушаешь и просто заражаешься этим. Мне понравилось вот это вот, в более сдержанных, значит, моментах присутствует в танцевальной хаос-музыке, все очень красиво, без вот этого вот зазывания там «приходи к нам в церковь», но основной мотив взят именно оттуда. Позитив, радость, любовь. Мне это понравилось, я стал это играть. В Петербурге уже существовал «Туннель», но там была техномузыка, я не играл. Когда «Два самолета» открыли клуб «Нора» в Петербурге, в бывшем кинотеатре «Север» на углу Лиговского и Обводного, меня позвали туда играть. И как-то году в 96-м уже начались поездки там на Урал, в другие города. То есть какая-то гастрольная деятельность такая уже, я бы сказал, активная. То есть да, все из-за любви к музыке я вот...
А когда был хип-хоп, у тебя такой же был псевдоним?
Да, диджей Кефир? Да, это псевдоним, который... Ну, диджея не было приставки. В середине 80-х мы с друзьями встречались на одном из спусков Дворцового моста, танцевали в «Белой ночи» брейк-данс там вокруг он Дворцовой. И я приносил с собой, там, чтобы как-то питаться, пакет кефира на всю эту ночь. Ну и так перевязалось, кефир идет. То есть мы вот первые диджеи были такими романтиками, потому что посмотреть по псевдонимам, там, ну, можно посмеяться.
А кто из тех, кто сейчас достаточно знаменит, вот с кем вы вместе росли?
Ну, я помню точно, что Женя Грув приехал к нам году, там, в 89-м в Петербург и танцевал с нами брейкданс, он из-под Мурманска, там, да, там. Мальчишник, ребята, все трое, Дэн, Мутабор и Олень, они тоже были вот из первой волны брейкданса. Я не знаю, вот недавно встречались с Олегом Диджей Слон, который изначально с начала 90-х играл техномузыку, пропагандировал, и он до сих пор этим занимается. У него там, по-моему, месяц назад очередной релиз на виниле вышел, то есть человек вот конкретно занимается техномузыкой с самого начала, у него все хорошо.
Цветков? Еще был такой.
Цветков есть Олег, но мы говорим про Алексея Цветкова. Да, он тоже молодец, до сих пор жив и тоже резидент Радио Рекорд, как и я сейчас. Ведет свое радиошоу, гастролирует активно.
Ну, а вот среди треков тогда, когда я был студентом, помимо твоих треков, там были еще Ромео, Вакуленко. Эти все люди тоже, это как бы, мне кажется...
Все на плаву, да, Леша Ромео такой.
Одна тусовка, то есть, мне кажется, вы так или иначе пересекаетесь.
Безусловно, постоянно сейчас видимся, да, и Андрей Вакуленко, и Леша Ромео, они на плаву, молодцы, занимаются. И музыкой тоже, в частности, и каким-то еще бизнесом, то есть, молодцы, так трансформируются, меняются.
А сейчас, в последнее время, ну, опять же, может быть, я в связи там, с тем, что я начал писать книги и занимаюсь бизнесом, меньше... получается ходить на разные фестивали, но вспышки, сенсейшн, я вот почему-то уже об этом не слышу. Раньше я помню, там, если цех, то это цех, там, диджей-парад, какие-то Медное озеро, а сейчас где все это? Это все есть или просто информация?
Мы говорим о мероприятиях, которые организовывал Радио Рекорд. И Радио Рекорд развивается как танцевальный рупор в нашей стране, а это лучшая танцевальная радиостанция, у них вот именно рекламная часть. Если ты не слышишь о мероприятии, значит, это не Радио Рекорд. Радио Рекорд, если делает мероприятие, то ты о нем и слышишь, и видишь везде расклейку, да, то есть это совершенно другой уровень. Помимо этого существует и андеграунд опять вернулся и подтянулся, да, то есть фестивали там Present Perfect, там Гамма, то есть который ориентирован уже на андеграундную музыку в хорошем понимании, да, они привозят топовых андеграундных диджеев, там и корневых диджеев, да, в частности американских, и проекты целые музыкальные. И они их тоже проводят, молодцы, у ребят получается и собирать и публику, и зарабатывать денег, и именно вот на той музыке, которую мы когда-то пропагандировали, но она не стала популярной, вот сейчас вот спустя там сколько, 20 с лишним лет, на этом можно зарабатывать.
Мне посчастливилось быть на последних двух Present Perfect, потому что там были компании, которые брали наушники, как раз делали свои сцены, кругом шума, и нужно было локализовать, в общем-то, их контент. И вот они освоили вот эти площадки, все лофтовые, все в кабель в этом году. В прошлом году это был музей современного искусства. А до этого, это было в 2014 году, я ездил на фестиваль Tomorrowland и удивился, ну, организации, насколько там все четко, как они это дорого продают, но действительно нам хорошо. И вот спустя годы Альфа-банк решил тоже, в общем-то, это привнести в нашу страну, и наверняка вы это в своем кругу, а может быть, ты даже и был на Alpha Future People. Как тебе вообще это нравится, и насколько это перспективно, будет ли это Tomorrowland в России?
Я бы, во-первых, не стал сравнивать, потому что Alpha Future People, они вынуждены продавать большинством западных артистов, да, то есть Tomorrowland это люди, которые создали большинство топовых мейнстримовых диджеев. То есть это, грубо говоря, один бизнес. И создание звезды, и ее продажа. и организация места продажи, потребления массового. Это все в одном. Тут же, создавая Alpha Feature People, ты понимаешь, что только на российских диджеев не приедут. Ты должен, грубо говоря, привлекать товар иностранного производителя. Ну и судя по тому, как я вижу видео по организации, там, допустим, по отборам каких-то участников, да, ну как часто бывает в нашей стране, люди, которые далеки или без понимания почему-то приглашаются, значит, к решению вопросов, ну, на самом деле, дай бог, чтобы у них получилось, потому что это событие, людям это нравится, да, и считаю, что они молодцы, они так встряхнули вот эту вот спокойную воду в нашей стране в танцевальном плане.
Но это будет успешным, как думаешь?
Не мне решать, если они будут вкладывать также дальше деньги. Хотелось бы, чтобы просто помимо денег именно было понимание, да?
Насколько мне известно, пока что это даже и не окупается, и в ближайшие годы не окупят. А Tomorrowland там просто, ну, огромные средства, которые, ну, нацелены на заработок.
Ну, как ты думаешь, тут скорее вопрос уже к тебе, как бизнесмену. Если вещь убыточная, и люди продолжают это делать, значит, это кому-то надо?
Значит, что-то там продвигается.
Все-таки да. Кто-то имеет в этом плюс.
Ну, для самого Альфа-банка это такая стильная штучка.
Ну, я рад, что есть люди такого уровня, которые могут себе позволить там, да, развлечения подобного уровня.
Да.
Тогда отлично, я за них просто рад.
Ну, а скажи, помимо музыки и своих выступлений, чем ты еще занимаешься? Ты уже сказал, что ты бегаешь. Вот, в общем-то...
Ничем не занимаюсь. У меня очень много свободного времени, и у меня каждый день выходной, и...
А как же семья?
Семья, да. Я в 7 утра встаю каждый день, готовлю детям завтрак, развожу там их в школу, садик, и дальше я свободен.
Ты сегодня пришел на эфир с книжкой, каждый день что-то читаешь новое?
Я читаю книжки, когда езжу в метро. А в метро я езжу, когда у меня несколько встреч за день или за вечер, и тогда машину ставлю в метро, и наконец-то у меня появляется возможность посидеть и почитать.
Я абсолютно такой же подход применяю, потому что ехать, особенно днем, зачем там с севера на юг, с запада на восток, если можно прочесть книгу. Да, что ты сейчас читаешь?
Это книга, которую я нашел в деревне, «Соцреализм», по-моему, 63-го года выпуска, про одну из ситуаций на шарикоподшипниковом заводе в городе Красногорск.
Вот так?
Да.
Просто художка, которая описывает советский быт?
Да, соцреализм. Все характеры, там максимум четверть тона, то есть все очень откровенно, предельно четко. И мне это напоминает фильмы Киры Муратовой, например, как «Постигая белый свет», когда показана стройка, на которой приезжает молодежь со всего Советского Союза, и вот отношения, как складываются между людьми в условиях вот этого восстановления строительства огромного комбината, как они все притираются, там, привносят свое, что-то происходит. В этой книге, в принципе, то же самое можно найти, как-то у меня вот такой же отклик практически, ну... Что самое интересное еще в этом произведении, там их два, в первом, вот в основном, там нет, например, завершения. То есть как бы ситуация так просто обрывается. Я подумал, что это очень смело для того времени, да, особенно для книги, которая выходит в тираж, когда ты человека на таком вздохе еще оставляешь, и он так, оп, читатель зависает.
Ну, книги, наверное, путешествия. Много ли удается...
Нет, я мало путешествую, и я из тех людей, кому достаточно, в общем, я самодостаточен. То есть для меня самое важное то место, где я сейчас, самое интересное. И я сторонник такой теории, что если я что-то увидел на фотографии или на картинке, там красивый пляж, айсберги в Антарктиде, леса Амазонии, я это прочувствовал, я там побывал. Я часто был свидетелем того, что когда видел, допустим, места, которые изображены на красивых открытках, и тот момент, который я в них видел, я потом видел живьем и понимал, что все не так. Там люди, слева метр от этого грязь, дом, еще что-то. Само настроение самое сильное дает именно эта открытка. Она является самым сильным передатчиком тех эмоций, которые... Потому что я туда пришел, все равно, хоть я это и умею, но отключиться нужно от реальности, да, чтобы в этот момент проникнуться. Нужно время настроиться. А тут же ты четко знаешь, что если это известное место, там всегда будут люди, какие-то события. Ты откуда-то вышел там из гостиницы, как ты пришел. Ты думаешь, что дальше. Тебе так не включиться в этот процесс. Ты не переживешь его настолько сильно, как ты можешь пережить его просто глядя на картинку.
Ничего себе. То есть все нейронные связи в голове активируются, и ты додумываешь, и такой целый сценарий.
Я просто вижу, и все. Это вот это мое. Я считаю, что сила произведения, картины там или книги в зрителе или в читателе. Потому что каждый видит свое, у каждого свой глубинный резонанс. Он может быть, его может не быть, но каждый по-своему переживает, ощущает, встраивает в свои какие-то неровности или ровности, душевные или еще какие-то. Поэтому все в нас уже есть.
А были в таком случае мысли, ну, если не путешествовать, то, может быть, уехать в ту же Японию, жить куда-нибудь? Или насколько...
Я постоянно думаю об этом, и о переезде из страны тоже такие мысли есть, да, но пока не понимаю, куда, потому что надо, наверное, просто сесть, собраться и сделать это, то есть...
Но ведь можно так сделать и поехать пожить, а так, чтобы прямо вот корни пустить, это же нужно точно понимать.
И так тоже можно.
Уехать, нажать кнопку и...
Можно, да, я считаю, что ограничение в голове.
А есть ли у тебя кандидат на эту позицию?
Ну, да, действительно, я думаю о том, чтобы оказаться в Японии там, или хотя бы в Финляндии, там, да, тут 300 километров, и вариантов много.
Угу. Ну, а ты сказал, что у тебя много свободного времени, а где ты его проводишь? Вот ты, где твое место, где ты можешь почитать книгу, подумать о своих мыслях? Это дом, это кафе, это природа?
Дом, конечно.
Что для тебя дом?
Нет, ну дом – это место, где я живу, где живет моя семья. Просто днем, когда дети на своей работе, там жена тоже может куда-то уйти по делам. Пожалуйста, я сижу дома и делаю, что хочу.
Здорово.
Да?
Ну, интересная позиция. Я просто очень много путешествую, и я как раз люблю рассказывать о том, насколько это важно и круто, и эти десятки стран. Вот, а твоя позиция
это
очень...
Это тоже круто.
Ну, в одном из, это как раз в твоем профиле на промо-диджи я увидел там такую строчку. Наверняка ты уже о ней забыл, но так как профиль у тебя уже очень много лет, там написано: «Диджей Кефир считает себя счастливым человеком, потому что делает то, что нравится ему, и, как показало время, сотням тысяч людей».
Да, да, можно вспомнить те же фри-бутики. Было такое время, когда была возможность привнести что-то новое в музыкальную культуру страны.
Ну, кстати, фрик-бутик был, почему я как бы вот сразу вспомнил, когда мне Сакихо назвала твой псевдоним, я думаю, вот я прям вспоминаю эту такую веселую драйвовую музыку, потому что все остальные там, ну, параллельно мы слушали там Lady Vox или там Armin van Buuren, и от каждого были свои, там, если это Breaks, то еще там куча артистов. А здесь как бы такой жанр, который вроде бы как это хаос, но вроде бы он такой какой-то позитивный, и он выбивался из всего строя. Видимо, это и нравилось,
да,
людям. Спасибо большое, Сергей, что пришел. В заключение нашего с тобой диалога, что бы ты пожелал молодым ребятам, которые еще только определяют свое место в жизни, они еще вот пробуют все, ты уже с высоты своего полета, когда у тебя есть успех, и ты бил в одну лунку. Что главное для того, чтобы быть счастливым, успешным?
Мне кажется, надо понимать, что человек – часть природы, а природа, она гибкая. По необходимости она вправо, влево движется. Как и человек, то есть не обязательно быть всю жизнь там Васей банкиром там или Петей слесарем. Можно в любой момент сказать себе: там я другой, и все. И переключиться на совершенно другую жизнь, сделать совершенно другой выбор.
А тебе не надоест музыка? Ну или не надоедает? Ты думаешь, что однажды ты перестанешь быть?
У меня есть песни, которые меня не отпускают с тех же 80-х годов, то есть которые каждый раз, когда их слышу, они вызывают очень сильные переживания, да, и я вот думаю, что неужели так и 80 лет я тоже буду реагировать, да, то есть на них. Поэтому это, наверное, мое сочетание человека и музыка, вот это вот мое.
Очень классно. Супер, спасибо тебе большое, что уделил это время и поделился полезными, интересными мыслями.
Спасибо за книгу «Охотник за идеями». Почитаю с удовольствием.
Деловая библиотека.